Маша, отключи звук, пожалуйста.
Ну, я сам отключу.
Все.
Ну, будет небольшая пауза в записи, ничего страшного. Сегодня 8 сентября 2022 года. Тему сегодня начнем с вполне таких явных событий. Эти явные события происходят, будем ориентироваться на то, что происходит с Европой. Соответственно, потом я назову тему, и будет ясно, почему об этом речь. Значит, нынешняя Европа, которая, ну, была разделена после Второй мировой войны, да? Мы не будем лезть раньше, когда она была объединена и была вообще единая держава на всей земле. Вот возьмем после Второй мировой войны, Европа была разделена на западную и восточную, ту, которая принадлежит условно, да, англосаксам, и та, которая принадлежит России, ну, тогда Советскому Союзу. Потом усилиями, соответственно, там разных сил, Советский Союз был разрушен. А до этого было разрушено вот это вот разделение Европы. То есть Европа типа объединилась. Символом этого стало объединение Германии, да? То есть вот рухнула там эта стена берлинская, вся эта история известная. Якобы объединилась Германия. А весь этот период холодной войны, который привел как раз к после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, который привел в окончательном варианте к крушению Европы, вот я прямо сейчас буду так говорить, буду скакать туда-сюда, так сказать, в каких-то формулировках, и к крушению Советского Союза. Все это время холодной войны нарушался баланс, который так или иначе, но был в какой-то степени восстановлен усилиями Сталина в свое время. Баланс состоял в том, что Россия, как, вот напоминаю, что Земля – это единственное место во Вселенной, где есть источник жизни, где жив Отец, Творец в явном его проявлении. Мы говорили об этом не раз, и не раз я ссылался на работы группы Смирнова, что внутри нашей Земли-Матушки, и неважно, как мы ее представляем, в виде шарика, в виде там стакана, в виде набора блинов, или там вот наша удивительная совершенно Мать-Земля, внутри нее находится сила самого Отца, и он сам там находится, сердце его находится, да? То есть сердце это есть, ну не нравятся мне эти слова, но все равно я их буду произносить, кристалл Сатурна, или сердце Савитара, да? И потому Земля неуничтожима. Это настолько лакомый кусочек для всей Вселенной, что она бы и рада бы все эти паразиты в ней уничтожить бы ее, но если она будет уничтожена, она лишится жизни. Точнее, лишится поначалу бессмертия. А вот тут вот важный момент, который мы уже с вами не раз упоминали, что лишение себя вечной жизни означает лишение себя жизни. То есть жизнь не вечная – это не жизнь, это умирание. Потому вот все эти наши знания о том, что есть смерть, что есть жизнь, да, это вот все тоже сейчас поднимаем, чтобы было ясно, о чем мы будем говорить дальше. Так вот, жизнь на земле не дает ее убить, потому что лишение земли жизни означает лишение жизни всей Вселенной. Но на поверхности Земли все силы паразитов, которые есть во Вселенной, также проявились и захватили разные территории. Так же, как захвачены разные территории во Вселенной паразитами. И на самой территории Земли есть территория, которая является источником жизни, и в которой внутри жив Отец и Творец. И эта территория зовется Россия. Это не какая-то граничная территория, это не территория, окруженная границами какого-то государства, то есть это не Российская империя, это не Советский Союз. Это не там Великой Тартарии или еще там что нас наговорили и напридумывали, либо, так сказать, там. Вот это Россия. Это место, где жив Савитар, Сатурн, Шани, Отец. И это есть место, откуда исходит сила и откуда исходит знание о вечной жизни. То есть здесь и источник жизни, и сама сила жизни. И естественно, и сила, и сам источник жизни проявлен в нашем. Вот в нашем мире, в этом узком мире нашем, который мы ограничиваем вот этой вот узкой поверхностью Земли, да, то есть там километра два вверх, километра два вниз, ну, может быть, даже поменьше, да? Вот такой слой, который мы считаем тем местом, на котором живем, да? Так вот, в этом пространстве, которое мы считаем пространством жизни для себя и для других живых существ, да? И сила жизни, и источник жизни проявлены ресурсами, которые дают свет и тепло. Но вот в настоящий момент эти ресурсы, они в разное время разными бывали, да? Но в настоящий момент это уголь, газ, нефть, ну, деревья, но это такой вот, там деревья все выпилили по Европе, ну, как бы. И там как бы вот с дровами стало плохо, да, и, соответственно, строительным материалом. Поэтому они, даже строительный материал и даже дрова, начинают уже воровать из России. И вся эта холодная война, которая шла с момента смерти Сталина, была направлена на то, чтобы организовать эту систему воровства ресурсов, а это, соответственно, сила жизни и источник жизни, для вот этой мертвой, загнивающей, умирающей Европы. Ну, а там дальше от этой Европы, поскольку Европа это, знаете ли, такая склад сетевой компании, да, то есть это вот она все наворовала себе на склад, а дальше распродает с наценкой. Дальше, соответственно, это ворованное из России распространялось по всему миру. И Европа еще и на этом наживалась. Причем, обратите внимание, обычно речь идет об энергоресурсах, но мало шла речь до определенного момента, до определенных событий, которые произошли вот совсем недавно, да, после начала специальной военной операции. Мало кто говорил о ресурсах в виде пищевых ресурсов, и ресурсов в виде удобрений, которые позволяют землю как-то заставлять что-то рожать в смысле пищи. И вот это воровство продолжалось, и Европа на этом жирела. В ней развивалась промышленность, в ней развивалась, естественно, сфера услуг, и, ну, так сказать, росло количество вот этих, которые олигархами называются, да, которые всего этого наворованного нахватали, и дальше живут в свое удовольствие, им уже насрать и на промышленность, и на все, им главное, какой доход они с этого имеют, что мы с этого будем иметь, да. Вот этот вот еврейский подход, жидовский подход, он проявлялся и в том числе, да, в том, в каком, так скажем, условно говоря, да, национальном составе оказалась вся элита, не только Европы, а и всей вот этой правящей, как это там, большая семерка, большая двадцатка, да, тут это, такие, ну, названия есть. То есть те страны, которые уже оказались вот в этой крайней степени деградации либеральной, до которой, слава богу, не дошла остальная поверхность Земли. Но это тоже сейчас скажем. Так вот, на этом Европа жирела, и жирела исключительно на том, что воровала из России практически совершенно бесплатно. Ну, то есть, и продовольствие, и минеральные удобрения, и ресурсы. Причем ресурсы, обратите внимание, ведь для производства нужны не только энергетические ресурсы, то есть нефть, газ там, но нужны еще и, так скажем, производственные ресурсы, сырье. И, соответственно, воровство шло и руд, и там разного рода, ну, условно, ферментов, да, усилителей каких-то производственных процессов. А все это жизнь, все это сила жизни, все это источник жизни, и все это в России. И за счет России, за счет ее ограбления, а все это за фантики же шло, да, в ответ мы получали вот эти нефтедоллары, как их тогда называли, да, там, в советское время. Это же фантики. Ну, либо какие-нибудь циферки там в экселовских таблицах. Как я все время напоминаю фильм «Игра», где, когда спрашивают главного героя, а чем вы занимаетесь, да как вот, перевожу деньги из одного места в другое, из одного места в другое. Вот они ходят, да, деньги, а больше ничего не ходит. А вот вместо того, что приходят вот эти деньги, Европа получала то, за счет чего жила, то есть все ресурсы для жизни, которых на ее территории нет. И тут она решила, значит, Россию задушить. Решила Россию задушить, решила Россию расчленить, да, как у нее получилось с Варшавским блоком, как получилось с Советским Союзом. И с Россией она решила так же поступить. И санкции ввела, да. И потом выяснилось, что ограничения, которые в этих санкциях заключались, ударили по ней по самой. То есть, Европа решила отказаться от российских энергоносителей. От газа, потому что у нее там зеленая повестка же, да, то есть там это Грета Тунберг такая, ну, совершенно тупая девица, которая даже там в школе толком учиться не может, да. Немножко истеричная и, в общем-то, по ней психушка давно плачет. Ну вот, зеленая повестка, так сказать, мы не будем больше загрязнять воздух углеводородами, будем ветряки крутить, солнечные панели развивать и прочую, там, прочую трихомудию, да? Ну, эта зеленая повесточка как бы всем забила глаза, то есть все решили, что сейчас они тут ветряками и обогреются, и обмоются, и все что угодно. И отказываются от российских энергоресурсов. Ну, Россия говорит, не вопрос, пожалуйста. Но тут выясняется, что для работы всех предприятий газ нужен не только в смысле обогрева, да, но он нужен еще и для того, чтобы из него, собственно говоря, там всякие пленки делать басовские, да, ну, концерн Басов, он там всякие эти фотопленки, там до хрена что делает. Такой химический концерн. Вообще до хрена чего химического делает. А все из газа делается, газ нужен. И как-то никакие ветряки, знаете, там, никакие солнечные панели этого газа-то, ну, не дадут. Но при этом, правда, там Соединенные Штаты Америки сильно били себя пяткой в грудь, что у них теперь сланцевый газ, что они там, так сказать, его добывают уже другим образом, то есть это не природный, а там целая технология. И что вот всех мы этим сланцевым газом сейчас обеспечим, но... А тут Соединенные Штаты сказали, что у нас производственные мощности не такие большие, чтобы сланцевым газом всех вас тут этих дармоедов обеспечить. Но поэтому нет у вас газа. А для чего это делается, да? А для того, чтобы американцам, понимаете, вот они жили, это Соединенные Штаты Америки и Британия. Это единая страна, давайте не будем их делить. Единые такие вот дармоеды на... Ну, точнее, так скажем, знаете, вот есть еще голова у всего этого, в Швейцарии сидит, это вот, который деньгами управляет, да? А вот то, что управляет как раз движением денег и экономикой, ну, соответственно, движением каких-то вот уже значимых ресурсов, там, едой, да, там, теплом, разного рода производствами, там, да, то есть там, легкая промышленность, тяжелая промышленность. Это вот всем управляла и как бы старалась управлять англосаксонская клика. То есть это Британия и Соединенные Штаты Америки. Правильно их называть Соединенные Государства Америки. И они заинтересованы. Сначала, ну, условно говоря, попытались сажать Китай, у них не получилось. Попытались сажать Индию, до того еще, да, у Британии не получилось. Попытались сажать Россию, тоже зубы обломали. Единственное, чего им осталось, это жрать Европу. Сами они толком ничего не делают, им надо жрать, жрать, жрать. Им постоянно нужно есть. Это вот когда ребята Борис и Леонид из группы Смирнова рассказывают о сути влияния Украины, или Украина, точнее, да, ну, кто слышал, хорошо, кто не слышал, попробуйте послушать. Я сейчас даже ссылаться не буду, да. Но это вот влияние Марса, когда на определенной территории люди, ну, или это, так скажем, суть ванов, вот в описании скандинавской мифологии, это такая сила, которая будет есть, 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 пока не сожрет все вокруг себя, докуда может дотянуться, и саму себя сожрет, и все сдохнет. Вот другого варианта нет. Вот у этой программы Марса, которую сейчас в большой степени исполняет Украина, и, как ни странно, опосредованно ее исполняют и англосаксы. То есть это вот Британия с Америкой. Вот они жрут, жрут, жрут. И вот сейчас последнее, что им надо сажать, это Европу. В Европе основная сила, которую сажать трудно, это Германия. У нее мощная промышленность, у нее, в принципе, еще ресурсы сохранились, несмотря на то, насколько ее сильно ограбили после Второй мировой войны, но тем не менее ресурсы остались. Она представляет наибольший интерес в смысле того, чтобы ее разрушить и съесть. Но в то же время представляет очень большой интерес Восточная Европа, которая освободилась из-под ига Советского Союза, да, в конце 80-х годов прошлого столетия, в которой осталась еще сила от России, которую можно сожрать. Ну вот сейчас это видно, что это то, что осталось оружие, так сказать, еще от Варшавского блока, да, которое сейчас на Украину впихивается и используется для того, чтобы... Для чего это делается? Для того, чтобы американский военно-промышленный комплекс работал и создавал новое оружие, чтобы заменить это старое в этой Европе. То есть наживается это все равно. А промышленность и вот это вот страшный молох англосаксов. То есть вот дожирается это, дожирается, соответственно, промышленность. Ну вот известно, что Украина, когда выходила из состава Советского Союза, она была второй по промышленной мощности в Европе после Германии. Что сейчас осталось, это ее промышленность, известно. Но это видно потому, что вот когда брали Мариуполь, да, из трех гигантских, совершенно мощнейших, крупнейших в Европе заводов, что от них осталось? Это не потому, что там война пришла, не потому, что там Донецк начал сопротивляться, а потому, что ее разворовали, разграбили. Как это делалось? Сначала банкротится предприятие, захватывается определенным олигархом, который разрушает производство тем, что вывозит станки, да, там, технологии, вывозит мозги, то есть основных специалистов, которые работали. Вывозит и размещает уже где-то у себя на территории. После этого остается голое место здесь, ну, заваленное уже отходами производства с былой славой, а все остальное ценное вывезено. Вот то же самое происходит с Восточной Европой, потому что там очень много осталось жизни, которая вложена туда при Сталине от могущества Советского Союза. И вот ради всего этого англосаксы пожирают Европу. Естественно, у них есть какое-то желание все-таки сожрать Россию. Ну, еще там какие-то отголоски. Хотя уже умные-то люди понимают, что это невозможно. Но все равно пытаются вернуть то, как раньше было. Да? Когда можно бесплатно жрать Россию. Продолжать жиреть. А всем рассказывать, что Россия там третья страна, что она никуда не годится, что это сырьевой придаток, все остальное. Что там не мозгов, хотя мозги тоже оттуда воруются и вывозятся. То есть, сколько вывезено научных кадров за эти 30 лет после разрушения Советского Союза, это не передать. Потому что, ну вот, по моей, условно говоря, специальности, по которой я учился и работал вначале, практически никого здесь не осталось. У нас целая школа была в Нижнем Новгороде, очень мощная. Вот, практически никого не осталось. Все там в Лос-Аламосе или еще где-нибудь трудятся на благо англосаксов. Но время поменялось. И смотрите, как что произошло. Да, вот это вот раньше этот баланс был нарушен. И он нарушался долгое время. А вот сейчас в одночасье сами же своими действиями, этими санкционными и всякими разными, элиты, как американцев, то есть англосаксов, так и европейцев, ну, с одной стороны, помогают американцам и англичанам уничтожать Европу и пожирать ее, но с другой стороны, и у американцев и англичан тоже все не так сладко из-за этих санкций. То есть, отказавшись от ресурсов России, Европа стала загибаться, потому что она, собственно, на них только и жила. И вот начинаются эти пляски с бубнами, да, то есть там, что придет осень, соответственно, там электричества будет не хватать, нужно греться уже только до 19 градусов, в Швейцарии уже до 3 лет тюрьмы обещают, если кого-то заметят, что у них отопление поднимает температуру выше 19 градусов в квартире. Ну и, соответственно, там отключается ночная подсветка. Раньше вся Европа сверкала, так сказать, там подсветка всех памятников. Сейчас это все отключается. Ночные клубы там с определенного момента запрещается им работать. Раньше они всеми ночами там все в этом свете и тепле купались. Сейчас вроде как запрещается это все. То есть поджимается, поджимается, поджимается. Не хватает чего? Света и тепла. Потому что все это возвращается в Россию, откуда это все воровалось. И баланс восстанавливается. Баланс каким образом восстанавливается? Ну вот, ожидаемо, что хотели сделать они этими санкциями. Мы, значит, вот не будем вывозить нефть и газ из России, Россия потеряет в тех деньгах, которые получал за это, да? В результате, например, вывоз упал, ну, предположим, вдвое, хотя там, естественно, все стали искать обходные пути, чтобы все-таки не замерзнуть зимой, да? Но, предположим, упал вдвое объем вывозимых ресурсов, но цены выросли в 10 раз, соответственно, в 5 раз больше Россия стала получать, правильно? И вот это и есть возвращение и восстановление баланса. То, что раньше жирело и грабило, вынуждено стало возвращать долги. Причем, как видите, долги возвращаются не только материальные, но и жизненные. То есть люди действительно будут мерзнуть. Людям действительно будет не особо чего есть. А тут тоже интересный момент, да, с едой. Жуткий шум был поднят во всем мире, в том числе и в ООН, что поскольку Россия закрыла выход из украинских портов, ну, с целью недопущения, соответственно, ввоза туда оружия через порты того же самого этого западного оружия, которым убивают как мирных жителей на Донбассе, так и наших военных. Да и, собственно, своих военных тоже они убивают, чтобы потом на органы вывозить. Это тоже история известная и страшна. Так вот, жуткий был шум поднят, что за счет того, что Россия не дает вывозить из Украины продукты, то есть зерно, а под зерном понимается не только пшеница, но еще и кормовая кукуруза, еще и подсолнечник, а равно еще и подсолнечное масло, то вся Африка скоро умрет с голоду, и это в этом будет Россия виновата. Ну, тут молодцы в России. Они с турками договорились. Турки тоже, они же, где один татарин прошел, там двум евреям делать нечего, да? Турки, когда могут на чем-то нажиться, они с удовольствием поучаствуют в любом этом кибеже, это, лишь бы не голодать. Так вот, проведены в Стамбуле переговоры, когда Россия согласилась, пожалуйста, будем выпускать, но под определенными там контролем, чтобы не вывозилось какое-нибудь оружие на продажу в Йемен, там по-черному, да, то есть там будем проверять, что везете. И пошли караваны судов с пшеницей, кукурузой и подсолнечником из Украины. И куда они пошли? В южные порты Европы. Из 87 судов, которые вышли из Одесского и Николаевского портов, только два разгрузились на территории Африки голодающей. Из 87 два. Остальные осели в турецких портах для перепродажи за большие деньги. И, соответственно, в южноевропейских портах, чтобы поддерживать умирающее животноводство, чтобы было чем там мясную рульку в Баварии кому-нибудь с пивом пожрать, да? Как-то вот в голодающие страны это все не пошло. И это вот суть этой самой Европы, этой самой элиты, которая себе, но рано или поздно балансы все равно будут возвернуты. Почему? Потому что вот они считают, что они сейчас себя обеспечат едой, Африка хрен с ней, пусть сдохнет, да? Так она не сдохнет. По сути, открыты границы, и жуткое количество голодных мигрантов повалит в Европу, и все там снесет. Они этого не просчитывают, они тупые. Вот эти самые элиты, которые сейчас там, они на редкость тупые. Они дальше, условно говоря, там 2-3 дней считать не умеют. Речь идет о годах. То есть там не то, что стратегического мышления нет, там нет тактического даже мышления. Там оперативного мышления даже нет. Поэтому так или иначе баланс все равно будет восстановлен, несмотря на все попытки вот что-то делать. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что в России сила жизни и источник жизни. И когда от него отказываются, начинает умирать. И это в первую очередь свет и тепло. Еще раз, это в первую очередь свет и тепло. Жизнь – это свет и тепло. А вот у нас тема, да, или цикл наш называется «Основы мира». Мир – это живой мир, где все живое, да? Где нет войны, где все живое. Где царствует уважение и любовь. Где царствует самостоятельность. Где царствует целостность и исцеление. Все, о чем мы говорили в предыдущих беседах, трех. И там царствует свет и тепло. А где рождается этот свет и тепло? Откуда черпаются ресурсы, которые потом гонятся по трубам, соответственно, там в Европу, да? Из земли берутся, из глубины, из темноты. Вот есть эта история, которая также была поднята группой Смирнова. История возникновения вообще вот этой самой пятой расы, да, там, после гибели атлантов. И кто наши предки, пытались выяснить, да? И пришли к тому, что, в общем, не то что с большой долей вероятности, а с большой долей, как мы чувствуем, это так называемые гандхарвы. Гандхарвы. Это высшие существа, которые пришли сюда душами, наполнили тела наших прародителей, и их основной принцип был по любви. Вот они сходились по любви, соединялись по любви. Их основа – это пара, цельное существо, которое рождается с любовью, из любви, и любовь же вокруг себя распространяет. А как вот звучит эта великая фраза пророка Мухаммеда, да? Мухаммеда. Что высшая любовь – это уважение. Все, что мы с вами говорили об этих основах мира. И наполняло силой наших прародителей. И неважно, как их называть, русскими, русами, там вот все, Надежда Петровна Токарева все пытается там как-то это все назвать. Есть единственный вопрос, где они сейчас, наши предки? Где эта любовь, где это уважение, куда это все делось? Мы же их потомки, но в нас этого нет. Так вот, известно, что в свое время и очень много в мифологии народов, населяющих нашу территорию, вот эту самую территорию жизни, где есть сила жизни и источник жизни. Очень много мифов, связанных с под землю ушла. Вот чуть под землю ушла, да? Чуть белоглазая, и там живет. Град Китиж под воду ушел в глубину земли. И можно множество еще образов привести из сказок, из мифов, которые связаны с уходом в землю. А в земле что? В земле тьма. Там света нет. В нашем понимании света, да? То есть, когда вот он свет глаза слепит, когда при нем читать можно, когда... Вот в этом понимании свет мы понимаем, да? И почему же от этого света во тьму чуть ушла? Почему град Китиш туда ушел? Почему наши предки более светлые, чем мы? Любящие, уважающие, цельные. Почему они ушли от этого света? А потому что это не этот свет, а это тот свет, который стал тем светом. Солнышко подменили, да? Вот как там, крокодил наше солнце проглотил, как в сказке Чуковского, да? В свое время наше солнышко нашего отца сожрали, подменили. Подменили вот этим бессовестным, беспорядочным светом, который сжигает, который вызывает солнечные удары, солнечные ожоги, который не свет, а убивающее излучение. Ну вот есть гамма-излучение, да, там радиация так называемая, да. Вот это все этот мертвый свет, который тут и обозвали как настоящий. Это то, что вот светит, но, обратите внимание, светит, но не греет. Это не настоящий свет. А настоящий где? А настоящий сначала, ну, это вот вся история, да, как Савитар был проглочен, как солнце, и стал, ну или погашен, да, потушен, и стал Сатурном. Но и там его попытались сожрать. И тогда он сердце свое поместил в середину Земли. И защитил ее силой гения Земли и силой жителей этой Земли, нас с вами. Но свет-то стал чужим. И вот в эту тьму, к свету, к отцу, и ушла чуть, и ушел град Китиш. До времени, до поры, пока из этой тьмы не выйдет настоящий свет. Настоящий свет, живой. Свет Отца, свет Творца, свет жизни и порядка жизни. И вот это сейчас и происходит. Поднимается сила тьмы. И вот тут вспоминаем ту картину, которую мы с вами нарисовали. Этой связи отца и матери настоящих. Не тех отчима и мачехи, которых нам тут представляют в виде отца и матери. Этого непонятного господ Бога, который что-то натворил. И этой самой там Богородицы, которая что-то тоже там нарожала, да? Наплодила. Вот плод, наверное, не подходит. Все-таки нарожала, наверное. Хотя это тоже неправильно. Все слова ворованные. Ничего правдивого нет. Вот клонировано еще пойдет. А истинная связь идет таким образом, что отец в самом верху, и он источник света. Истинного света. Но света высшего, там, многомерного, духовного, который нам пока недоступен, потому что мы с вами, у нас мало света, у нас очень сильно уплотнен мир, он очень огрублен, у него убита куча мерностей, просто для того, чтобы мы с вами, вот такие утупленные, павшие, как там, рабы, да, эти страдальцы, чтобы вот мы хоть как-то с вами могли существовать. И вот в этом мире, который мы уже знаем, что называть миром грешно, потому что в нем сплошная война, и что это война. Так вот в этой войне, да, Света отца уже нет. Где-то его сожрали, где-то он спрятался. И осталась только сила матери. И это мать тьма. Это вот та сила непроявленная. И вот здесь вступает в действие время. Да? Вот мы говорили с вами о том, что большинство нынче считающих, что живущих людей, ну, это прежде всего научные люди. Вот философы уж точно, да? Историки, философы там. Ну, и религиозные деятели тоже в большинстве своем живут в прошлом. И все ссылаются на родовой опыт, на родовые знания, на то, что их надо поднимать, использовать, да, то есть там вот, ну, что значит использовать? Это своровать, как это, я ноу-хау, остальные не ноу-хау, я на этом наживусь, получу власть, признание, правильно? Так вот, вся эта безумная логика так называемого существования, да, так называемой жизни, она вся ориентируется на прошлое. И все время говорят, что там старики, они вот обладают великим опытом жизни, и что вот они, так сказать, нам, вот мы сейчас поднимем опыт предков, мы восстановим там величие предыдущих цивилизаций. Об этом мы уже говорили, я еще раз повторюсь, потому что как-то люди удивительно устроены, они элементарной логике не следуют. Если мы с вами сейчас в такой жопе, если все эти великие сооружения, мегалитические, этические, тудыческие, сюдыческие, если они в руинах стоят, это что означает? Это означает, что все они делались для чего-то не того, потому что все это привело к тому, что мы сейчас имеем. Руины, разруху, куча болезней. Смерть, которая наступает все раньше и раньше. Исчезновение, а не смерть. И идиотизм ориентироваться на прошлое. А уж тем более пытаться его повторить. Это еще раз пройти этот жуткий цикл саморазрушения. А все есть только в будущем. Жизнь только в будущем. И вот это и есть мать тьма. Где живет отец, но уже проявленный во всем, в будущем. Где вся жизнь есть, целостность есть, бессмертие есть, вечная жизнь, но не проявлена. А проявить могут только те, кто тут живут. Только они что-то могут сделать. Только они могут проявить. Только они могут начать двигаться в будущее, не зная, что там, не ожидая чего-то, без каких-то проектов, без каких-то там ресурсов, не понимая, что и куда, но идут жить, а не подыхать. И вот это правильное понимание света и тьмы. Нет света и нет тьмы в этом идиотском понимании философов. Как противоположности, да? Ну и в этом же идиотском понимании родноверов, что тьма это там, где мало света, это тоже идиотское понимание. Есть и свет, и тьма. Просто когда-то света мало, и тогда нужно будить тьму. Вот когда много света, ну можно, да. Вот у меня что-то не получилось, я получил из этого опыт, я буду пробовать что-то другое, и тогда у меня получится. Когда света много, не вопрос. Когда отец рядом, да. Когда вот этих искусственных интеллектов и прочей поебени нету, и пустоты нету, которая тебя окружает со всех сторон, и пытается сожрать, тогда да, со светом хорошо. И это вот то, что там Сати Юга, да, там... А сейчас Кали-юга. Сейчас время матери тьмы. И сейчас, извините, на прошлое ориентироваться никак. Только в будущее. И вот если будущее нам рисуют просто для особо тупых, что это восстановление балансов, что это возрождение уважения и любви. И никаких других вариантов в взаимодействии между живыми существами нет. Все остальное опыт прошлого, а значит смерть, гибель, разрушение. И только тьма сейчас будет питать. Тьма своей силой будущего, которую можно возродить, поднять, породить только своими действиями. И действиями в соответствии с этими основами мира. Никакие основы войны сюда не войдут. Вот эти все правила там, фильма «Секрет» там, не войдут. Эти правила подобия там. Вот это не правила мира. Это правила, на которых построена война. А война все равно будет закончена. Боги это сделают, если мы не сделаем. Другое дело, что беда какая у богов? Почему они так на нашу силу надеются? Потому что они поправить что-то не могут в самой глубине, в самой тьме. Они так глубоко зайти не могут во тьму. Это только мы, вот как самые грубые, самые тупые, самые бесправные существа, можем добраться до этой самой глубины. И поправить все в самом начале. И тогда следующий цикл пойдет уже по правилам отца, а не по правилам этой. Сначала оно по имени Барбелло, а потом произведенный ею из пустоты псевдоматери, псевдобогородицы, псевдожены и прочие красота, псевдоженщины. И боги, если все равно поправят что-то сейчас сами, восстановят эти балансы там, да, они начнут очередной цикл. При условии того, что основа не изменена, не поправлена. Потому что они не могут ее поправить. Поправить можем только мы. Поэтому вот сейчас момент, ну, совершенно уникальный. Как во времени, так и в пространстве, да. Вот как вообще вот в этой истории. И много людей говорят, что мы в удивительное время живем, а многие от этого отказываются, да? Там самоубийством кончают, или им не нравится все это. Ну, потому что здесь трудиться надо, до хрена испытаний надо проходить. Ну, мы заебались, мы не можем, мы лучше это, ну, сдохнем там, повесимся или еще что-то. Ну, да, для кого-то так. А кто-то осознает, как это, у нескольких писателей вот недавнего времени, но в основном это фантасты, звучали вот эти слова: никто, кроме нас. У Головачева это есть, у Лукьяненко это есть. Ну, точнее, в группе Лукьяненко. Там же не он один пишет, там до хрена народу уже. Никто, кроме нас. И да, тяжело во тьму окунаться. Да, там пугалок расставлено с куча. Вот великие люди там, Николай Васильевич Гоголь, да, великий человек. Но он же и свихнулся, собственно говоря, из жизни ушел. Потому что он испугался этой тьмы. Испугался того, что оттуда стали рисовать, чтобы туда не ходить. И все эти страшные образы, которые, собственно говоря, на Украине сейчас и буйным цветом расцвели. Эти все утопленницы, упыри, вурдалаки. И то, что показывал человек, кстати, слава богу, родившийся не там. Ведь Гоголь родился где-то на Полтавщине, а там сила Марса и уже сносит мозги. А вот Алексей Константинович Толстой, он родился где-то здесь, на Руси. И вот его описание вурдалаков и упырей совсем другие. В понимании того, что это не враги, а это те, кого надо распознать, увидеть, уважать и любить. И тогда они станут помощниками. Тогда придет сила эта, которая тебя только пугает, если ты тупой, если ты подвержен вот этой правилам войны, да, а не мира. А если ты выходишь в правила мира и в основы мира, тогда ты начинаешь видеть силу во всех этой, ну как это там, нечистая сила ее называют, да? И начинаешь видеть истинную силу, вия, да? И когда читаешь Гоголя, начинаешь видеть уже не его испуганными глазами, а начинаешь видеть то, что ему было дано увидеть глазами вия. Вот видеть самого себя со стороны вот этой тьмы, которая эту мерзость нынешнюю здесь на свету видеть просто не может. И поэтому действительно поднимите мне веки, и тогда я увижу эту нечисть. И тогда мои служители ее уничтожат, как произошло с этим, как его там, Хума, да, который там кругами себя окручивал там всякими этими христианскими делами и магическими всякими, на самом деле не работающими в миру всякими атрибутами. В миру это не работает. Это в войне только работает. На войне, да, там можно бронежилет надеть, там еще что-нибудь. А в миру никакой бронежилет не спасет. Если у тебя внутри гадость, этот вот псевдосвет, убивающий все на своем пути, тогда ты сгоришь вместе с этим светом, когда тебя увидит тьма. И вот тут суть, да, теперь как это... Тема, да, тьма и свет. Вот у меня была когда-то лекция там «Тьма и свет», «Путь там к просвещению», «Просветлению», что-то такое. Вот до чего доросли сейчас? До понимания того, что есть тьма и что есть свет. И что есть настоящее, к миру имеющее отношение. А что есть порождение этого искусственного интеллекта, да? Этой вот псевдоматери там. Этого непонятного гендерного отца. Непонятно же, кто он там. То ли он гомик, то ли он педофил, то ли он кто. Там вариантов ведь много сейчас. И вот тьма и свет, да, как основа мира. И опять же, путь к... осознание этой основы и к принятию ее, он чисто практический. Потому что свет, ну, тоже идет от развлечения же, да, развлечений много говорили, еще, наверное, поговорим. Но свет истинный – это жизнь. И побуждает тебя к труду, к уважению, любви. И никаких этих, знаете ли, таблетка от жадности и побольше, тут рядом не лежит. И это свет, да, и тьма, которая не вызывает испуга, а вызывает в каком-то смысле благоговение и то же самое уважение и любовь. Вот как... специально этот страх, да, нагнетается, чтобы мы не ходили во тьму. А вот смотрите, как это работает, ну, в совершенно элементарных жизненных обстоятельствах. Но опять же, там, городским жителям это не очень знакомо, но тоже бывает, да, там, собака на тебя бросается, без поводка там, да, даже в городе, и ты жутко испугался, и тогда она тебя укусила. А если ты с ней поздоровался? А если ты ей посочувствовал, что у нее хозяин мудак, что ее с поводка отпустил, да? А если ты ее услышал, увидел, уважение к ней проявил, любовь, так она к тебе ластиться прибежит. какая она там ни будь злющая. И вот это разница. Когда ты подходишь к тьме с уважением, а когда ты от нее, как черт отладана, значит, вот это, шарахаешься. От испуга, да? И это тоже, вот речь, когда идет о ресурсах, а где мне взять силы, да, там, а как мне там дух там поднять, там еще чего-то, а так вот и поднять, что перестать бояться и начинать уважать. А уважение, оно всегда проявляется действием. И действие это всегда любовное, вот понимаете, на отдачу. Всегда чем-то угостил, например, да, или дал то, чего действительно этому существу нужно. Он бежит тебя кусать, потому что ты не понимаешь, что ему нужно. А когда ты ему даешь, что ему нужно, он тебя оближет, обласкает. Какой он там жуткий, злобный не будь, потому что он получил то, что нужно, а то, что нужно, можно ему дать только из любви и уважения. Ну и чувствование, конечно. Потому что любые программы в данном случае не работают. Когда речь идет о взаимоотношении с живых существ друг с другом, по-настоящему живых, не вот этих, основанных на программах и загнанных, соответственно, там собаки загоняются в это, в дрессировку, когда у них условные рефлексы вырабатываются на все, да? Вот. А когда это идет на чувствование, когда уходит на второй план вот это вот счетное сознание искусственного интеллекта, когда все просчитывается, да? А просчитывается всегда с опозданием. Но это мы тоже много раз обсуждали, что когда человек думает, как ему ответить на опасность, которая пришла, он уже умер. Вот как пример, сейчас я тоже много уже говорилось об этом, что очень информативно сейчас сообщение о всяких катастрофах, которые происходят по всему миру. Да, их там много, там эти наводнения, оползни, землетрясения, жара, там лесные пожары. Но есть вот такие удивительные вещи. То есть 20 человек убито молнией, например, в Индии, да, там. Или там какие-то люди шли, там эти альпинисты, или там их там шарахнуло, так сказать, 4 человека молнией убито. Вот, понимаете, молния так устроена, она, понимаете, так точно бить не может. Это вот так же, как когда тут это поливало, это всех заливало, да? Вот у нас не капли, а Москву всю залило. Так точно работать не может, ну, как бы, вот, при, как там, как ее называют, неодушевленная тупая природа, да, дикая, да. Это явно работа чувственного разума, который знает, куда им надо что вылить, и знает, куда что надо долбануть. И реакция примерно та же. Люди боятся, что их убьет молния. Или делают что-то, что требует их мгновенного убирания с этого плана. Тогда приходит молния. Приходит, ну, условно, Перун, да? Но не как каратель, не как наказание какое-то, а как избавление. Это вот по принципу, как Трихлебов в свое время говорит. Вот представьте себе, да, что идет на вас, ну не на вас, а вы видите человека с автоматом, который вот уже там предохранитель сдернул, а он на детской площадке, и сейчас он всех тут мочить начнет. Как вы ему можете помочь, чтобы он не накрымывал так, чтобы дальше ему вообще уже не воплощаться, да? Просверлите ему тоже дырочку во лбу быстренько, чтобы он не успел этого сделать. Чтобы вот это вот ужас, да, этой проявившейся войны, да, чтобы он не вышел. И то же самое боги сейчас делают. И эти все синдромы внезапной смерти, эти все смерти от ковида, так называемого, хотя ковид-то далеко ни при чем, все знают. Люди умирают там от сердечных приступов, ну, когда их там разрезают, да, и что-то там в них ищут. И потом отчитываются за эти там причины смерти. Причина смерти совсем в другом. Причина смерти в том, что он не хочет жить. Он хочет по-прежнему вот умирать, а умирать можно только убивая других. Ну, то есть это вот суть нынешних этих так называемых жителей, да? За счет других. Как Европа за счет России долго хотела жить. Сейчас сама же себе это запретила, как говорят, сама же, да? Ну, тупость она всегда, как это, жилья на правду выходит. Хитрость она всегда проигрывает разуму и чести, уму, разуму. И вот это четкое понимание, да, того, что о чем бы мы с вами ни говорили вот в этом цикле. Вот говорим мы о целостности, да, в первой беседе, говорим о уважении и любви, как о основах взаимоотношений всех живых, да. Вот мы все время говорим об одном и том же. И вот какую бы основу ни взяли, мы будем брать ту же самую основу. Потому что все это определяет то, как жить, где жить, с кем жить, когда жить. И все это требует практических действий. Потому что поправить что-то в том, что в свое время боги нахреновертили, да? Поправить можно только трудом, причем трудом на уровне самого Бога. Ну да, вот в том мире, в котором ты очутился, он все-таки гораздо проще, чем божественный, поэтому у тебя и есть возможность в нем что-то сделать. Но пырять здесь надо, мама, не горюй как. И труд этот, он не будет оплачен, вот в том понимании, как его сейчас видят там оплаченным. То есть не будет у тебя там больше денег, больше площадь, круче машины или прочая какая-нибудь херота там. Нет, этой оплаты не будет. Оплата будет в будущем. И это вот оно и есть, да? То есть, когда у тебя, как там, 5-е и 20-е, все время потом. То есть, ты все время просто... твоя награда за то, что ты делаешь, это не оплата, а награда. Это то, что ты живешь. Вот... Если ты не живешь, это не наказание, это твое собственное решение. А вот когда ты решил жить, тогда ты и живешь. И только потому, что ты что-то делаешь, ты и живешь. Перестаешь что-то делать, сдох. Ну или сделал что-то не туда, не так, не в ту сторону. Без вот этих основ, без уважения и любви, без того, чтобы... что-то исцелить, начал что-то опять разделять, да? Все, сдох. Такой мир. В отличие от этой идиотской войны. Когда ты можешь... Понимаете, у вас очень большой выбор в войне. Как сдохнуть? Но ни одного выбора в сторону, как жить, нету. Потому что жизни нету. Как сдохнуть, можете выбирать. Там, как, это не просто вот мгновенно как сдохнуть. Это можно там... подлиннее поздыхать, да? Как это? Все эти великие эпизоды из великих фильмов, да? Из «Белого солнца пустыни». Ты как хочешь, сразу умереть или помучиться? Да не, как бы вот все-таки помучиться, да? Вот выбор в этом велик. Предоставляется массово просто. А вот выбор, как жить, он один. Это жить и трудиться. И без всякой надежды на то, что ты будешь четко понимать, что ты делаешь. У тебя будет четкая программа, будут подсчитаны ресурсы. Ты будешь знать, где взять на что деньги. Вот. Просто жить. И жить в правильном направлении, в нужном направлении. На правильных основах и... с теми, кто принял то же самое решение. Их немного. Их невозможно будет найти. Их можно будет только... как это? Заслужить и заработать, да? Вот так и находится пара. Она не находится, она обретается. Обретается... парой нужно стать беременным. Вот нужно в себе зародить, да, и, соответственно, взрастить собственным же трудом. Точно так же любую свою нецелостность можно починить только своим трудом. Тогда это то, что дополнит тебя до целого, придет через твой труд. Возможно, просто другим живым существом. Так обретаются помощники среди животного мира. Так обретаются помощники среди растительного мира. Так обретаются помощники среди ветров, там вод, да, ну, через источники, например, или через там реки, озера, через те же самые колодцы, которые ты делаешь сам. Вот таким образом обстоит дело с тьмой и светом. И пока все это не встанет на место, через... Тут тоже вот такой правильный момент. Мне все эти образы, поскольку они все замкнуты вот на тьму и свет, мне их приходится... Еще есть много, просто сейчас главное не перегрузить. Вот есть такая модель, когда мы с вами ходим, да, а то, почему мы идем, покоится, стоит на месте. Поэтому мы движемся, да. А есть другой вариант. Вот ты идешь по земле, и только потому ты смещаешься, что ты толкаешь землю назад, и она от тебя уходит. Понимаете? То есть не потому ты идешь, что у тебя ноги куда-то двигаются, а потому что ты землю двигаешь в противоположную сторону. И потому происходит перемещение. То есть перемещается земля, а не ты. За счет твоих действий, твоих усилий, потому что ты ее толкаешь ногами. Потому вот говорят, что если человек перелетел на самолете, там расстояние, на которое он пешком потратил бы год, он год из жизни своей вычеркнул. Потому что он не поработал с землей на весь этот год. Он ее там ногами не толкал, он ее там руками не двигал. Он ее там, я не знаю, там водой не смещал там. И он просто вычеркнул этот год из своей жизни. Потому что он этот год не трудился, да? Ну вот ему нужно было там быстро долететь на какой-нибудь симпозиум, да? Или дилерскую конференцию. Или научное собрание, да? Как это раньше было? Как это? Я на симпозиум у нее и заночую, да? Или там это... ФПК был, факультет повышения квалификации, как говорят. Факультет половых контактов, типа, да? Там вот туда спешу. И вот это чувствование тоже надо в себе держать. Одно дело жизнь вот этого городского человека, где все абсолютно пустое. Ты нигде не взаимодействуешь ни с одной из стихий напрямую. Ни с водой, которая хрен знает откуда берется и в эти трубы вылезает, да? Через что проходила, чем очищена или там наоборот загрязнена там. И откуда вообще взята. Сейчас он разговоры в той же самой Европе, что уже из очистных сооружений воду уже пить вполне можно, даже и проблемы нет, потому что, ну, воды мало, реки пересыхают, надо уже... Скоро будем, как это, есть говно, как в этом анекдоте, да? Это вот тоже, вот прекрасный анекдот. Это приходит вождь к своему племени индейский, говорит... Бледнолицые перебили всех бизонов. А, нет, как? У меня две новости, там, плохая и хорошая. Ну, с какой начать? Ну, естественно, с плохой. Бледнолицые перебили всех бизонов, придется есть говно. Ну, значит, а хорошая какая? Говна много! Ну, вот это вот, этот вот европейский стиль жизни, да, то есть. У нас очистных вод до хрена, так сказать. Сырем много, поэтому и будет что пить. Это вот ужас, да? Этот вот ужас этого, не могу его назвать миром, да? Вот мы из него должны выходить. И только своим трудом. И только сами. Никто за нас это не сделает. Никто, кроме нас. И потому выбор места жительства, выбор того, что на нем делать, где жить, как жить, с кем жить. Вот все это и есть этот самый путь. Путь не из тьмы в свет, не из света во тьму, а путь света и тьмы, когда они становятся единым целым. Когда мать и отец становятся единым целым, тогда рождается дитя. Это и есть жизнь. Вот этим и занимаемся. Все на сегодня. Запись выключаю. Вопросы есть, готов ответить.